Доброго вечера и радостного настроения всем, кто находится на интернет-волнах Веда Радио. Меня зовут Анна. Счастье доступно всем, утверждает заставка перед сегодняшним эфиром, и об этом же говорят Веды. Но как перестать за ним гнаться и, наконец, испытать его на себе? И что еще интереснее, как сделать счастье неотъемлемой частью своей жизни? На эти и многие другие вопросы услышим ответ в ближайший час. Сегодня с нами на связи Александр Коломиец, лектор и консультант просветительского центра Сарасвати, преподаватель Московской академии йоги Бхактивиданта и знаток ведической философии и культуры. Мы с радостью ждем ваши вопросы, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать их нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Итак, тема нашего эфира — «Как стать счастливым здесь и сейчас», и я передаю слово нашему лектору. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Анна. Добрый вечер всем радиослушателям. У нас сегодня интересная тема, это тема счастья. Это избитая тема, но очень актуальная. От этого она не теряет свою актуальность. И все мы ищем счастье, но иногда в поисках этого счастья забываем жить. И поэтому мы сегодня поговорим об этом. О том, некоторые, простите, мы обсудим моменты, как быть счастливым в настоящем, что нам в этом поможет. Все мы понимаем, в принципе, что счастье можно испытать только в настоящем, но у нас есть одна программа, которая работает с детства. Мы живем мечтами о прекрасном будущем и с самого детства строим эти планы. Вот и думаем, я пойду в школу и стану счастлив, потом я пойду в институт и стану счастлив, потом я начну работать и стану счастлив, потом женюсь и так далее, и так далее, и так далее. И мы начинаем жить планами на будущее. А потом стареем и в старости успокаиваем себя тем, что счастье было где-то в прошлом. Оно точно было, я помню, я знаю. Да? И в больнице можно увидеть такую картину, как дедушки сидят и вспоминают о своем прошлом, рассказывают друг другу о том, как все было хорошо раньше. Вот раньше я лазил по горам, а сейчас нужна утка, чтобы в туалет сходить. И осталась только пенсия, доставная челюсть. Да, было раньше счастье, сейчас уже не так. Но был ли человек по-настоящему счастлив, когда он жил свою жизнь? Момент, тот самый момент, когда проживал, это вопрос. И современный человек, его жизнь — это настоящая рутина. Я жил долгое время в Москве, и жизнь примерно таким образом рисуется. 2 часа ты едешь на работу, 8 часов ты работаешь, потом 2 часа едешь с работы, выходные, огород, и остается только лишь надежда на счастье. Вот оно когда-то случится. Но когда оно случится и откуда оно возьмется, остается непонятным. Поэтому каждому из нас, конечно же, нужно учиться быть счастливым здесь и сейчас. Вот, например, сейчас мы с вами здесь сидим, общаемся, слушаем, разговариваем. И должны быть этим счастливы. Чем? Можно задать вопрос. Ну, хорошим общением, каким-то полезным знанием. Вообще той возможностью общаться и жить. Мы должны быть этим благодарны, потому что никто из нас не знает, что с нами случится в следующую секунду, завтра. Может случиться все, что угодно. Вот. Но мы обычно откладываем все на будущее. Думаем, что самое главное в нашей жизни случится тогда, завтра, потом. Сегодня не случилось, завтра случится. Но будущее так и не наступает, а мы все ждем и ждем его. Потому что самый главный день в нашей жизни на самом деле происходит сейчас, это сегодня. И так будет и дальше. Человек должен научиться жить сегодня, сейчас и находить счастье в каждом моменте жизни. Но это, конечно же, искусство. Об этом много великих личностей говорило, известных людей. Например, Лев Толстой говорил, спрашивал, какое дело самое главное в твоей жизни? И сам же отвечал, то, которое ты делаешь сейчас. Какой человек самый главный в твоей жизни? Тот, с которым ты общаешься сейчас. И какое время самое главное в твоей жизни? Это сейчас. Также Джон Леннон говорил, что жизнь — это то, что случается с нами, пока мы оживленно строим планы на будущее. Так часто происходит. И почему так происходит? Есть два подхода к жизни. Таких, если кардинально разделить, два полюса взять — то это западный подход и восточный подход. И западный подход нам очень всем знаком. Каждый может увидеть себя в этом описании, когда мы думаем, что станем счастливы тогда, когда решим все свои проблемы. думаем, эта проблема, я ее решу и стану счастлив. Но заметьте, что каждый день к нам приходят все новые и новые проблемы. Нам приходится решать одну задачу за другой. И если мы думаем, что счастье придет тогда, когда мы их решим, то, в принципе, можно так прощаться со своим счастьем, потому что вряд ли когда-то нам удастся его обнять. Потому что вслед за решенными проблемами сегодня придут нерешенные завтра, потом еще более нерешенные послезавтра. И вообще, по идее, проблемы будут как снежный ком все больше накапливаться по мере нашего взросления и старения. Поэтому проблемы будут всегда, этот мир проблемный. И человека опытного, в принципе, это уже не удивляет. У него единственный вопрос возникает, что с этим делать. Окей, я понял, проблемы есть, они будут, они никуда не деваются, одна за одной приходит, что с этим делать? И вот есть второй кардинально отличающийся от этого подход к жизни, это восточный подход, который говорит о том, что мы, по идее, должны научиться быть счастливы в данный момент времени, решая свои проблемы. То есть мы станем счастливы не тогда, когда решим свои проблемы, а проблемы будут всегда, и мы должны научиться быть счастливыми сейчас в процессе их решения. Это интересная концепция, потому что трудности будут приходить, но надо научиться быть счастливым и умиротворенным в процессе, независимо от того, решаться эти проблемы или не решаться. Потому что так устроен мир, что каждый раз нам подкидывают все новую, все более сложную задачу обычно для решения. И тут это тест на то, насколько человек действительно понял жизнь. Тест такой, можем ли мы оставаться счастливы, сохраняем ли мы умиротворение в этой ситуации. И Бхагавад-гита говорит об этом, о сознании. Во второй главе, 40-м тексте Бхагавад-гиты звучит такая идея. «Сражайся ради сражения, не думая о счастье и горе, потерях и приобретениях, победе и поражении. Такое умение владеть собой называется йогой». То есть на самом деле это искусство жизни, когда человек не привязан к победе и поражению, к результату, который придет к нему в будущем, и умеет быть счастливым сейчас. Это искусство жизни в Бхагавад-гите называют как раз-таки йогой. И вот разница этих двух подходов, западного и восточного, коренится в представлении о времени. На Западе считается, что время течет линейно. Все происходит один раз в жизни. Живем мы, собственно говоря, один раз, поэтому нельзя упустить возможность урвать побольше. И если пропустили шанс, то другого больше не будет. И это подгоняет, расстраивает нас, если мы не смогли урвать свой кусок. И такой подход жизни порождает постоянное беспокойство о будущем. Вдруг пропущу, вдруг не получится, вдруг не случится. Человек постоянно беспокоится, и поэтому находится в этом немного нервном состоянии. Восточный же подход немного другой. Отношение ко времени отличается. Веды говорят, что время циклично, и все происходит вновь и вновь. Дни сменяют ночи, поры года сменяют друг друга, повторяются. И подобно этим маленьким циклам, которые происходят в природе, существуют большие циклы, которые тоже меняют друг друга. Меняются эпохи, их на санскрите называют юги. И также говорится, что мы живем не один раз. Когда мы проживаем один цикл жизни, за ним наступает следующий цикл жизни. Мы рождаемся снова и снова, и, что интересно, получаем один шанс за другим шансом, чтобы закончить начатое, чтобы испытать новый опыт. И говорится, что человек получит в жизни все, что ему положено получить. Не будет чего-то такого, что он упустит, чего он заслужил, оно не получит. То есть каждый получит именно то, что должно с ним случиться. И это будет зависеть от его действий настоящих. Он получит последствия. Об этом не стоит беспокоиться. То есть все придет, и счастье, и горе. Обычно люди не хотят, чтобы приходило горе, но оно приходит. И точно так же на Востоке говорят, что как мы не зовем к себе несчастье, но они приходят, таким же образом к нам придут и счастье. Не надо их звать, они все равно придут. Это объясняет закон кармы. И единственное, о чем стоит беспокоиться, это о саморазвитии, о развитии эволюции своего сознания. И такие представления о времени снимают тревогу о будущем, о том, что мы чего-то недополучим, и настраивают на медитативный лад жизни, позволяющий жить спокойно и испытывать счастье уже в настоящем. Это очень важный момент разобраться в том, как я, собственно говоря, отношусь к жизни. И в Бхагавад-гите также говорится, такой стих произносится, что не было такого времени, когда бы не существовал я, ты и все эти цари, и в будущем все мы продолжим существовать. Согласитесь, что такое утверждение настраивает на вечность, на то, что у нас впереди очень много времени, практически бесконечного времени, чтобы прожить весь свой опыт и получить все, что нам нужно в жизни. И это успокаивает ум и сердце. И давайте посмотрим немного поближе на проблему, которая происходит. Если человека спросить, вот любого, в принципе, хочет ли он быть счастлив, ответит, конечно же, хочу. И спросить, а как ты хочешь быть счастлив? То начнется цепь ответов. Ну, пусть жена будет умницей и красавица, да, но чтобы была не глупая, и чтобы не изменяла, чтобы сцена не устраивала и так далее. Работу, где я буду много получать, но мне не надо будет ничего делать. Машину хорошую, но чтобы не ломалась. Детей умных, но чтобы не были сорванцами, 18 уже сами о себе заботились. Дом большой, но чтобы его не ограбили. Отпуск в жаркие страны, но чтобы не слишком жарко. И так далее, и так далее. И мы будем загибать пальцы, перечитывая вот свои условия. И если вы составите свой списочек, то даже Дед Мороз удивится и расстроится его длине, потому что вряд ли он сможет осуществить все эти желания. И если спросить такого человека, а ты уверен, что ты будешь вообще счастлив, что это когда-то все сбудется? Ты когда-нибудь увидишь свое счастье, поставив свое счастье в зависимость от стольких условий? И ответом, конечно же, ответ вряд ли последует, потому что очень многие вещи могут случиться с нами в жизни. Да, например, если у кого-то может жена или муж уйти к другому или к другой. Получается, что из-за другого человека мы не сможем быть счастливыми. Или дети вырастут бестолковыми какими-то рэкетирами. А есть такое произведение ведическое Махабхарата, в котором описана судьба одного человека, Дритараштра. У него было очень много сыновей, и он попал в зависимость от них, и они крутили им, как хотели, добиваясь осуществления своих различных преступных планов коварных. И он не мог их правильно воспитать, пресекая их козни, потому что зависел своей любви и счастья от них. То есть он поставил свое счастье в зависимости от них, и поэтому они крутили им, как хотели. Вот такое может произойти с каждым, что родится ребенок, и он свободен выбирать свой путь. Мы можем повлиять на него, но не до конца, человек все равно остается свободным. И этот путь, который он выберет, он может нас сильно расстроить. И если наше счастье только от этого, то человек будет очень-очень сильно страдать. И так далее. Можно привести много примеров. Например, начальник может грозить уволить с работы или урезать зарплату. И что теперь? Надо поклоняться начальнику, чтобы этого не случилось. Акции могут упасть, биржа рухнуть, сейф взломают, дом ограбят, выпадет красное, и тогда не видать счастья, если была ставка на черное. Все что угодно может случиться. И получается, что мое счастье зависит от других людей. И от различных обстоятельств, которые постоянно происходят, которые постоянно меняются. И получается, что я раб других людей, раб обстоятельств. Я завишу от них в своем счастье. И им решать, буду ли я счастлив. Так же? Получается, что так. И поскольку я зависим от других людей, то приходится врать, выкручиваться. Человек не может найти в себе силы быть собой. Почему опоздал на свидание? Да, в пробку попал, а потом цветы искал. Хотя на самом деле просто проспал. Сколько зарабатываешь? 1000, хотя на самом деле 500. Сколько тебе лет? 25, хотя на самом деле 40. И человеку приходится выкручиваться, потому что нас судят обычно по внешнему. И мы обычно на этом уровне и живем, не осознавая своей глубины, которая есть у нас в каждом, не находясь на этой глубокой платформе. Поэтому хотим, чтобы о нас думали лучше, и не можем в итоге быть сами собой. И поэтому не можем испытать вот это счастье внутри себя. Но каждый человек свободен делать выбор свой. Да, и мы свободны делать выбор, и люди другие свободны делать выбор. Этот выбор может нам понравиться или не понравиться. он может принести нам счастье или боль. Обстоятельства могут сложиться в нашу пользу или не в нашу пользу, но возникает вопрос, как нам научиться жить так, чтобы любить других и не зависеть от их свободы выбора. Да, и даже любить их вне зависимости от того, какой они выбор сделали. И как не зависеть от этих обстоятельств, которые постоянно меняются, и научиться быть счастливым здесь, не ожидая вот это счастье в будущем. Мы уже говорили, эту науку жизни в Бхагавад-гите называют йогой. И все указывает на то, что человек должен искать счастье внутри себя. Почему так? Потому что, согласно восточной концепции, ведическое мышление или сознание не рождается из клеток мозга, а исходит из души, это ее качество. Эта энергия называется чит, энергия сознания. И по природе мы дух, ахам брахмасми, так это звучит на санскрите, и поэтому наше счастье на самом деле находится в сфере сознания, в сфере мышления, в сфере духа. Его нельзя по-настоящему найти в более низкой сфере. В более низкой сфере мы можем найти какое-то удовлетворение, какие-то удовольствия, но это не принесет нам глубинного счастья, которое мы можем испытать, находясь на вот этой более высокой платформе понимания себя. И это стоит изучать, это наука жизни, этому посвящено множество лекций. Все великие мудрецы этого мира пытаются найти это счастье в себе, поделиться этим пониманием с другими. Это целое искусство, это наука. И сейчас, конечно же, для нас счастье, это, если сказать по-простому, это отсутствие страданий. Да, если мы сыты, в животе не урчит, если мы одеты, нам не холодно, если никто над ухом не орет, то, в принципе, это можно назвать счастьем. Но настоящее счастье, конечно же, глубже. И человек, который до этого счастья дошел, он его внутри нашел, то даже когда с ним случаются беды, приходят различные испытания, то он остается внутри счастлив и спокоен. Такого человека в Бхагавад-гите описывают таким образом. Послушайте, пожалуйста, есть несколько интересных аспектов этого состояния. Человека, понявшего свою возвышенную духовную природу, которая возносит его над проблемами жизни. Тот, кто пребывает на уровне духа, всегда радостен. Это первый пункт. Что бы с ним ни происходило, он остается всегда радостен. Это, причем это не усилие внешнее, это больше следствие того, что он осознал себя как духовную личность. Второй момент, он никогда не скорбит о прошлом, либо о каких-то потерях, утратах, и ничего не желает для себя в будущем, потому что он удовлетворен прямо сейчас. Его это особо не беспокоит, что там будет дальше. Он сейчас уже удовлетворен настоящим. И он одинаково хорошо относится ко всем. Друзьям, врагам, завистникам, либо благожелателям. Он одинаково ко всем хорошо относится. Здесь важный момент. Хорошо относится. То есть он не безразличен. Потому что счастье – это то состояние, когда человеку извне ничего не надо. Он находит счастье внутри. И такой человек становится самодостаточным, заполняется его пустота в сердце. Вот эта сосущая пустота того, что мне чего-то недостает. И интересно, что это не эгоизм, когда человек сконцентрирован только на себе, потому что эгоизм означает «мне мало, любите меня, дайте мне еще». А самодостаточность означает, что я готов отдавать. Мне от вас ничего не нужно, потому что у меня все есть внутри. И в таком состоянии человек способен действительно отдавать и жить ради других, и делать других счастливыми. В состоянии эгоизма человек не способен сделать других счастливыми, потому что он хочет только взять и тянет одеяло на себя. И интересно, что в таком состоянии, когда человек не чувствует внутри самодостаточность, полноту, то им очень легко манипулировать. Например, Линкольн, один из президентов Америки, рассказывал такую историю своего детства. Однажды он проходил мимо какого-то дома, где мужчина в гараже чинил свою машину. И он подозвал его, маленького мальчика, и попросил помочь. Хотя тот пришел домой, он подумал, ну ладно, помогу. И начал помогать этому мужчине. И когда они закончили, этот мужчина начал очень сильно хвалить Линкольна. Сказал, ты такой вообще весь на руки мастер, такой молодец, ты мне так помогал. Он его расхваливал так, что Линкольн расплылся и подумал, спасибо большое. И на следующий день, когда он проходил опять мимо этого дома, опять мужчина позвал его, и Линкольн заметил, что он не может ему отказать уже, потому что он его так хвалил. И это начало продолжаться изо дня в день, пока тот чинил свою машину. Каждый день он проходил мимо этого мужчины, и мужчина подзывал его и расхваливал. Потом он понял, что на самом деле этот мужчина эксплуатирует его. Он просто его расхваливает для того, чтобы маленький Линкольн почувствовал себя нужным здесь и эксплуатирует, как бы заставляя его чинить эту машину. То есть, когда человек внутри не обладает вот этой устойчивым стержнем понимания себя, он начинает зависеть от похвал, зависеть от других людей. И когда мы в таком состоянии находимся, нами очень легко манипулировать. И это то, чем занимается современная культура, пытаясь навязать человеку то, что он ущербный. И если он не купит ту или иную вещь, губную помаду, стиральную машину, он так и останется ущербным человеком. И человек, чтобы заполнить эту полноту, пустоту, может быть, поднять свою самооценку, покупает себе дорогие вещи, красивые, надевает их, ездит в дорогих машинах, чтобы внешне как бы наполнится, но на самом деле зачастую вот эта пустота внутри остается, и человек все равно не может почувствовать счастье. Поэтому раньше даже цари мудрые держали при дворе таких мудрецов, людей, которые обрели эту внутреннюю полноту, и делали их своими советниками. Но эти мудрецы ничего не брали у царя, ими нельзя было манипулировать, они обычно даже жили не вместе во дворце с царем, они жили где-то на отшибе, в какой-нибудь соломенной хижинке. И когда нужен был совет царю, он посылал гонцов, они приводили того мудреца. И тот давал честный совет, он мог даже ругать царя. И вот мудрый царь понимал, что это правильно, то, что он меня сейчас ругает, он это ценил. Потому что он слышал советы от человека, который нашел в себе полноту и не пытался им манипулировать. То есть, когда человек становится самодостаточным внутри, то он настраивается на отдачу, на служение, избавление от эгоизма, и он тогда, у него получается проявлять любовь. Да, и когда человек настраивается на этот лад отдавать, то он избавляется от ожиданий от других людей. Потому что ожидание – это самая подлая ловушка ума, которая не дает нам быть счастливым тем, что есть сейчас. Человек ждет, когда же мне придет, когда же это случится, от кого же. И не может находить счастье здесь и сейчас. Поэтому, когда человек избавляется от ожиданий определенных, то у него лучше начинает получаться быть благодарным за то, что у него здесь есть, здесь и сейчас, и он становится более счастливым. И вообще в этом мире, это мир двойственности. Часто этот мир выводит нас из себя, когда что-то не получается. Он может, то есть наряду с удачами и победами к нам приходят неудачи и поражения, они идут рука об руку. Иногда пропадает энтузиазм жить из-за этого, у человека падает самооценка, потому что часто человек смотрит на себя в связи со внешними временными вещами и отождествляет себя с ними. И с этим переменчивым миром, худой я или толстый, красивый или некрасивый, какого цвета у меня волосы, какая у меня зарплата, так далее. Если человек отождествляет себя со своим банковским счетом, то он попадает в зависимость от этого банковского счета, от своей красоты или от родинки, которая вдруг непонятно где вылезла, не в нужном месте. И у него падает самооценка из-за этих вещей. Потому что таков этот мир. То есть человек живет, время проходит, и если он не становится счастлив, то мышление его становится негативным, потому что мы очень сильно связаны с окружающим, с внешним. А в этом внешнем много очень проблем, много того, что не приносит радости. К нам приходят болезни, нас ждет старость, с каждым годом красота уходит, да, что хоть шторкой в зеркало завешиваешь, чтобы туда не смотреть. Ну и в будущем как бы это печально не звучало, но нас ждет смерть. И очень еще много разных вещей нехороших в этом мире. И сознание, созерцание всего этого приводит нас к определенным выводам. Зачастую эти выводы негативными. Отсюда берутся различные депрессии. Очень много людей сейчас страдают этим заболеванием психическим. Накапливается негатив в уме. И человек впадает в некоторое такое меланхоличное, депрессивное состояние, потому что видит, что что-то жизнь идет-идет, а счастье не приходит, все становится только хуже. Потому что жизнь по природе своей – это трагедия. Трагедия – это когда все в конце умирают. И даже хорошие вещи в этом мире рано или поздно разрушаются временем. Да, это вызывает некоторое разочарование. Но есть в этом, конечно же, и позитивный момент, потому что сама природа мышления, природа нашего сознания, мы это все знаем, она позитивна внутри. Когда у нас все хорошо, мы чувствуем, что мы на своем месте. Это говорит о том, что природа нашего «я», оно по своей сути счастливо. Ну, по своей природе счастливо внутри. Просто за вот этим, за сосредоточенностью на внешнем мы разучились испытывать вот это внутреннее счастье. И у нас есть реальная альтернатива. И когда человек опирается на эту реальную альтернативу, находит ее в своей жизни, то тогда природа его мышления становится позитивным. По жизни он начинает идти вот с этим позитивным настроением. И Бхагавад-гита советует интересную вещь, говоря, что, описывая природу двойственную, природу этого мира, говорит, что счастье и горе приходят и уходят, как зима и лето. Они возникают от соприкосновения чувств с объектами восприятия. То есть, когда мы своими чувствами с внешним соприкасаемся, то у нас возникает счастье и горе. Но они приходят и уходят. Это естественная вещь для этого мира. Поэтому нужно терпеливо научиться переносить их, оставаясь невозмутимым. То есть Бхагавад-гита советует нам быть выше двойственности этого мира, потому что он то окрыляет нас, дает нам надежду, рисует розовые планы, но потом скидывает нас со всей силы на землю, все разрушает, мы можем испытать позор, неудачу, банкротство. Такова природа этого мира, он проблемный сам по себе, поэтому не надо делать негативных выводов о себе и подписывать приговор о том, что я неудачник, занижать свою самооценку. Нет, просто такой мир, и нам приходится в нем жить. И не надо ждать от него другого, потому что если вы решили устроить пикник на пляже, то песок обязательно будет залетать на скатерть, будет дуть ветер. К этому надо быть просто готовым. Это не означает, что не надо устраивать пикник на пляже, надо просто подготовиться к тому, что песок будет залетать на скатерть. Вот. И наша задача – это именно погрузиться вглубь себя, в постоянно меняющейся текучки внешних событий и найти вот этот центр, как если привести пример смерча, то вокруг него все летает с большой скоростью. Огромная скорость ветра поднимает даже здания, машины, все крутится, вертится. Но если попасть внутрь этого смерча, то там на самом деле царит точка спокойствия. Когда ученые исследовали, как смерч устроен, то внутри воздух не движется. И в этой точке можно очень спокойно находиться. Но если вас выбрасывает наружу, и вы попадаете на внешнюю дугу смерча, то начинается очень сильное беспокойство. И подобным образом наша жизнь, если мы сильно концентрируемся на внешнем, то мы попадаем в зависимость от этого, и нас начинает кидать в крайности то счастье, то горе, то победа, то поражение. И человек не может найти эту точку опоры внутри. Но если мы погружаемся внутрь, то там мы можем найти вот эту точку спокойствия и умиротворения. Там всегда хорошо, и эта точка спокойствия, она есть у каждого из нас. Веда описывает, что это на самом деле наше настоящее «я». Вот это спокойствие, умиротворение и счастье, которое мы можем испытать, это наша естественная природа. Оно у каждого из нас есть, мы имеем право на это. И вот это искусство найти его. Есть одна история, которая мне очень нравится. Это история про китайца, у которого был конь. У него был конь, он пас его. И соседи пришли однажды к этому китайцу и сказали: «Слушай, какой у тебя хороший конь, почему ты его не продашь? Смотри, какой ты бедный. Продай коня и живи счастливо». Он сказал: «Ну, нет, я не буду его продавать». Они подумали: «Странный человек». Говорит: «Это же так хорошо, продать коня, получить много денег, будешь счастлив». Он говорит: «Ну, непонятно, хорошо это или плохо». Но тогда они подумали: «Вообще странный человек», и ушли. Через неделю этот конь убежал. И соседи пришли, китайцы сказали: «Вот мы же тебе говорили, надо было тогда продавать коня. Говорили же тебе, а ты не послушал. Вот теперь страдай». Он говорит: «Ну, на самом деле не знаю, хорошо это или плохо, что он убежал». Они так все задумали, какой-то вообще странный китаец. Они как все китайцы, и ушли от него. Через неделю этот конь, так как этот конь он был не простым конем, а конем-лидером по природе, он привел за собой целое стадо коней, каких-то диких лошадей, он где-то их нашел, привел к себе домой. И тогда у китайца получилось неожиданно, он обрел целое стадо лошадей, и все соседи пришли к нему и начали говорить: «Какая удача, как тебе повезло, какое счастье, ты теперь обладатель целого стада коней». Лошадей, простите, не знаю. Да, лошадей. И тогда китаец сказал: «Не знаю, счастье это или несчастье. Посмотрим, жизнь покажет». Они спросили: «Почему ты так относишься ко всему этому?» Он говорит: «Ну, потому что это все внешнее, оно приходит и уходит. Почему это как-то должно затрагивать меня?» Они подумали: «Очень странный человек», и ушли. А через неделю, когда его сын начал объезжать лошадей диких, он упал и сломал ногу. Соседи опять пришли и начали говорить: «Смотри, как плохо, мы же тебе говорили. Твой сын сломал ногу, упал». Он говорит: «Не знаю, хорошо это или плохо». Они ушли опять, не поняв его. Через неделю началась война. И когда началась война, то в деревню пришли солдаты для того, чтобы набирать всех молодых, здоровых людей в армию, чтобы они шли на войну. И взяли всех молодых, всех детей из деревни, которые могли держать оружие, но не взяли сына этого китайца, потому что он упал и сломал ногу, когда обижал лошадей. И тогда все соседи пришли, китайцы сказали: «Слушай, ну теперь уже мы не знаем, хорошо это или плохо». И эта история говорит о человеке, который внутри нашел точку опоры, который нашел нечто более глубокое и остается не подвержен внешним переменам, которые постоянно происходят в этом мире. И вот Веда описывает, что природа души сама по себе, с ней невозможно ничего сделать. Ни разрубить никаким оружием, ни сжечь, ни намочить. То есть ее невозможно никак уничтожить, она вечная. И исполнена внутри вот этого счастья. И это вызов жизни нашей, чтобы найти это счастье внутри себя. И каждый из нас может это сделать. Есть еще несколько интересных моментов касательно того, как человек может почувствовать счастье в настоящем. Одна из проблем, с которой мы все соприкасаемся, откуда берутся все болезни психические, эта проблема находится в нашем уме, и это неспособность человека согласиться со своей судьбой. Принять свою судьбу – это вызывает определенные беспокойства и страдания. Страдания на санскрите называются дукха. Это скопление негативной энергии в уме. Вот это все беспокойство, страх, зависимость от обстоятельств, обиды, депрессии. Это все можно назвать духа или страдание в уме. И это разные проявления одного и того же. Того, что что-то идет не по-нашему, и это нас очень сильно напрягает внутренне. То есть жизнь складывается не так, как я хотел бы, чтобы она складывалась. Все идет не по моему плану. И когда человек не может смириться со своей судьбой, в плане не может принять, что есть вещи, которые не поддаются его контролю, это не означает, что он не должен строить свою судьбу, строить планы, идти вперед, преодолевать различные препятствия. Нет, есть вещи в жизни, которые происходят вне зависимости от того, хотим, чтобы они происходили или не хотим. И если человек не может их принять внутренне, то у него начинает скапливаться боль внутри. И это приносит сильные страдания, когда человек начинает чувствовать, что все идет не по-моему. Это его начинает раздражать. Но мы должны понять, что так всегда будет, что мы не одни в этом мире, во-первых. В этом мире куча других живых существ, и мы постоянно с ними соприкасаемся. То есть не только наши желания, есть желания и воля других людей. Мы должны это учитывать. В конце концов, есть у них также свои интересы. И есть также высшая воля в этом мире. Она добрая, и она желает нам блага, но это все-таки воля, которая может идти вразрез с нашей волей. Успокоение к человеку приходит тогда, когда он, как минимум, учится считаться с этой волей, которая на самом деле хочет помочь нам и научить нас, и сделать нас более счастливыми. Иногда через ходы, которые нам непонятны, и мы не можем их сразу принять, но так или иначе, в итоге, если мы проходим достойно эти испытания, то мы будем чувствовать благодарность, оглядываясь назад и понимая, а так вот для чего это все было, вот почему это все было устроено. Такие озарения приходят человеку, который проходит испытания достойным образом, который приносит к нему жизнь, который не противится тому, что его ведут в этой жизни, ведут к чему-то хорошему. Вот еще раз, проблема в том, что мы не принимаем ситуацию и пытаемся изменить весь мир под себя, чтобы все было по-нашему, и постепенно устаем от этого. Вот, потому что изменить мир очень сложно, практически невозможно. И дается один простой совет, что не надо менять мир, измени себя, это все слышали кучу раз. Но в этом простом совете кроется большая сила, потому что вот я был в Индии, я помню, когда там лето, то там очень жарко. И если идти по земле, просто даже по голой земле наступать, то ноги фактически обжигает. И вот можно ходить везде с ведром воды, поливать перед собой воду на землю, как-то еще устраивать, бегать по пляжу, поливать весь пляж, чтобы там было прохладно. И таким образом пытаться решить проблему того, что ноги обжигают, можно сделать проще, можно надеть какие-то тапочки, найти себе обувь и ходить в обуви, и уже не будет так обжигать. И вот когда мы пытаемся изменить весь мир, то мы пытаемся залить пляж водой холодной, чтобы гулять по этому пляжу, и нам было прохладно. Это очень сложно сделать, и вряд ли у кого-то получится сделать это до конца. Но если мы пытаемся разобраться в том, как... что не так в нас, и принять высший план в своей жизни, то мы намного проще можем решить как минимум свои проблемы в жизни, а потом уже помочь другим их также решить. И принятие, вот это принятие, способность принять высшую волю в жизни исходит из парадигмы, что высшие силы, они желают нам блага. И все, что происходит с нами, это принесет нам благо в конечном итоге. Если у человека есть это понимание, то ему будет намного проще это сделать, и тогда он почувствует успокоение и счастье. Тогда ему не надо будет все контролировать, следить за всем, пытаться все ухватить, пытаться везде успеть. Человек будет понимать, что и так все под контролем, и мне надо научиться просто быть собой и делать то, что я должен делать, и все, что нужно, ко мне в жизни придет. Есть интересная молитва святого Франциска Ассизского. Он говорил: «Господь, дай мне силы изменить то, что я могу изменить, и дай мне смирение принять то, что я не могу изменить. И дай мне мудрости отличить одно от другого». Такая молитва. Изменить то, что я могу изменить, это мы должны менять. То, что нам верено в заботу, на что нам даны силы, и мы чувствуем, что это наш долг, мы должны это делать, мы можем это менять. Но есть вещи, которые мы не можем поменять, и их надо попытаться принять в своей жизни. И святой Франциск молит о разуме, чтобы отличить одно от другого, потому что иногда это самый важный момент, действительно научиться отличать, где моя сфера ответственности, а где нужно просто научиться принимать. Поэтому первая эмоция, которая к человеку должна, по идее, приходить в любой новой ситуации, сложной ситуации, трудной ситуации, это эмоция принятия этой ситуации. когда человек соглашается с тем, что окей, так должно быть, раз это происходит, так должно быть, я принимаю это, я это заслужил, теперь давайте разберемся, что с этим делать. Потому что в каждой ситуации кроется зерно возможностей для человека. И если мы с достоинством и честью и честно проходим эти испытания, опираясь на правильные принципы, то перед нами это зерно возможностей откроется в полной мере. И у нас в жизни проявится то, чего не было до этого. Это может проявиться во внешней жизни, это может проявиться во внутренней жизни. Но так или иначе, наша жизнь перейдет на какой-то новый уровень. Для этого и посланы испытания, когда человек их проходит. Там кроется зерно возможностей. Да? Надо об этом помнить, это поможет проходить все эти испытания достойно. Как, например, мне нравится пример Ника Вуйчича. Интересный человек, очень знаменит. Он, рассказывая о себе, у него нет рук и ног, он таким родился, без рук, без ног. И он рассказывал о том, что он не понимал вначале, почему так происходит. Но постепенно, размышляя над этим, он увидел, что Господь, он верующий человек, он христианин, он помогает другим людям также справиться со сложностями своими. Он видел, что Господь его будет использовать как инструмент в будущем. Он это понял. И это помогло ему смириться со своим положением, со своим состоянием, в которое он попал. И когда смотришь на него, видно, что хотя у человека очень много трудностей в жизни, он остается очень позитивным, и он достойно очень живет. И он вдохновляет многих людей проходить через сложности, не такие сложные, как у него. То есть люди, смотря на него и видя, как, через какие трудности он проходит, они вдохновляются более легко проходить через свои сложности. У моего друга тоже, он мне рассказал интересную историю недавно. Они поехали в Индию, он вез группу людей в Индию, их было около 90 человек, и у них украли половину суммы денег, которая была предназначена на всю поездку, на всю группу. Большая очень сумма, ее украли. И они очень сильно вначале расстроились, гневались, потому что там был задействован еще один человек, который повез менять эти деньги. Вот, у него их выхватили, украли, в общем. Вначале эта ситуация немного привела всех к беспокойству, но потом они начали молиться внутри, и пришло понимание того, что это должно было произойти. И есть одна пословица, такая мудрая: когда что-то случается нехорошее в жизни, например, пропадают деньги, то есть такая пословица, говорит: спасибо, Господь, что взял деньгами, потому что ты мог взять больше, а взял всего лишь деньгами. И когда мой друг вспомнил эту пословицу, он подумал: действительно, могло произойти все, что угодно в этой поездке, может быть, с кем-то должна была со здоровьем что-то случиться или еще хуже. И спасибо, Господь, тебе за то, что ты лишь деньгами взял. И они поговорили с группой всей, объяснили ситуацию, и все поняли, потому что все настраивались на вот этот возвышенный лад, потому что они поехали в Индию в паломничество по святым местам. И пришлось немного урезать расходы, но всем всего хватило. И после этой поездки все говорили: да и так нормально было. Но даже это на самом деле больше нас сплотило всех. Мы начали больше помогать друг другу, участвовать в жизни друг друга, понимая, что денег теперь меньше. Вот. А это как-то сплотило. То есть трудность, которая пришла к людям, если они правильно восприняли, вот как в этой ситуации, они правильно восприняли, и она дала им очень многое в будущем, впоследствии. Вот, это еще один пример. И если смотреть на этот мир в отрыве от всего, то он кажется ужасающим, устрашающим, агрессивным, полным страданий. Но если смотреть на него с этой позиции духовного знания, как на школу, которой мы учимся, то он выступает как трамплин, который может подбросить нас и помочь подняться на более высокую реальность. И мы говорили о том, что мы должны научиться быть счастливыми здесь и сейчас. Но это, и эта способность берется из того, когда человек развивает свой внутренний стержень, пытается понять свою духовную возвышенную природу, которая превозносит его над проблемами жизни, он находит эту опору высокую и может смотреть на свою жизнь сверху, оценивая, анализируя, и не слишком поддаваясь вот этим временным колебаниям, счастью, несчастью. И как если подвести итог, то можно сказать, что это все возможно, когда человек обретает связь с источником счастья. Я последний текст скажу из Бхагавад-гиты на эту тему, который описывает, откуда человек может обрести умиротворение и счастье. Говорится о том, что тот, кто не установил связь со Всевышним, не способен одухотворить свой разум и успокоить ум. Такой человек не знает умиротворения, а без умиротворения разве может он быть счастлив? То есть такая цепочка приводится, когда человек соединяет свое сознание с высшим разумом, понимая его план на себя, понимая, что все под контролем, то тогда его ум успокаивается, и когда его ум успокаивается, то только тогда он может начать черпать счастье внутри себя. И вот мы говорили о том, что это искусство на Востоке называется йогой, и этому надо учиться. На этом, я думаю, можно остановиться и задать интересующие вопросы, обсудить какие-то моменты, которые могли показаться интересными или важными.
Хорошо, спасибо, Александр, вам за этот эфир и за такой настрой, как стать счастливым. Цель ясна, ориентир тоже, и теперь будем постепенно к этому двигаться. И тогда первый вопрос от наших слушателей. Я в своей жизни встречала людей, которые прикрывали свою лень этим видимым чувством счастья. То есть им было комфортно в любом положении, и они ничего не хотели делать и добиваться в жизни. Мне кажется, то, о чем вы говорите, очень важная и высокая вещь, но как не подменить ее этой ленью?
Очень хороший вопрос. Спасибо за вопрос. Это лень, это может возникнуть это состояние на первой стадии такого человека-трансценденталиста, который соприкоснулся с чем-то возвышенным. У него может возникнуть этот восторг внутренний, что я нашел нечто, что давно искал, и он может полностью туда погрузиться и начать пренебрегать своими обязанностями и все под эту... все подстраивать под эту вещь. Но это проходит, когда человек становится более зрелым, он понимает, что мир создан не просто так, что он для чего-то нужен. И через этот мир мы можем получить очень хорошие уроки, очень глубокие уроки. Сам Господь так устроил этот мир, чтобы мы эти уроки здесь воспринимали. И когда человек начинает отстраняться от мира, как бы уходить от этого мира, то на самом деле он лишает себя возможности испытать эти уроки по-настоящему. Тем более, что обычно люди делают это, еще не обладая квалификацией, чтобы отстраняться от мира, как это делают уже зрелые, например, святые, отшельники, когда они уходят в какую-то келью, начинают медитировать там, молиться, общаться с Богом. Для этого нужна определенная квалификация, человека не должны беспокоить никакие желания внутри. У него его не должны беспокоить не просто какие-то грубые желания, но также тонкие желания. Желание прославиться, желание общения какого-то, когда его принимают, когда его уважают и так далее. Очень много тонких желаний у человека может возникнуть. Это желание, берущееся от гордыни, того, что смотрите, какой я человек, возвышенный, духовный. Я сейчас вот выше всех стал, смотрите, вы там копошитесь в своих муравейниках, ползаете, свои какие-то вещи делаете, а я вот тут уже, оказывается, очень духовен. Вот. То есть, когда это появляется в человеке, это преждевременное отречение, и оно не приветствуется, потому что приводится пример в Ведах, как есть одна река, я забыл ее название, но эта река внешне выглядит сухой. Но если чуть-чуть копнуть, то на самом деле в глубине там текет река. И вот это отречение человека может быть таким внешним. Он внешне может казаться отреченным, но надо проверить просто. Пусть человек сам себя проверит на свои желания и мотивы. Если у него остались желания, связанные с какими-то обретениями, не обязательно грубыми, но даже тонкими в этом мире, то его отречение, это, оно будет внешним. Поэтому вот это состояние сознания человека, ну, действительно, человек прикрывает свою лень зачастую вот таким возвышенным духовным как бы сознанием. А человек, который действительно обрел этот опыт внутреннего счастья, он не ленив. Абсолютно не ленив, он на самом деле очень деятелен, он очень творчески подходит к жизни. И если он уходит в отречение, то все понимают, что это оправданная вещь. Ни у кого не возникает даже внутренней какой-то претензии к тому, что человек ушел в отречение, потому что все видят, что он находится на более высоком уровне счастья по отношению к нам, простым людям. Поэтому он имеет право уходить в это отречение. Да, это тонкий вопрос. Я бы не советовал кого-то наставлять, пытаться исправить. Ну, конечно, если это не близкий человек, который вам очень дорог, обязательно с ним надо поговорить. Но если это касается лично вас, то здесь лучше не торопиться с таким пониманием высокодуховным себя, как высокодуховной личности. И действительно жить нормальной жизнью, потому что через эту нормальную жизнь, простую жизнь, я имею в виду, когда человек вот живет, работает, общается, когда у него семья, он заботится о людях, человек очень много опыта может обрести, который действительно поможет ему стать более мудрым и зрелым человеком. Такой ответ.
Спасибо, Александр, за ответ. Вот от себя хотела бы спросить в продолжение этого вопроса. Зная из истории, например, святых людей в православии, блаженные люди часто были не поняты именно из-за своего этого внутреннего состояния счастья. И часто люди злились на них из-за того, что они так легко относились ко всему. Вот почему это происходило и как не стать таким отрешенным от общества, потому что у тебя есть этот вкус, а люди в основном озлоблены.
Тоже хороший вопрос, спасибо вам. Но когда дело касается блаженных людей, то там уже не стоит вопрос, как не стать таким, потому что они такими уже стали. И блаженные люди зачастую были люди, которым, ну, есть такие категории таких людей, у которых внешне они вели себя даже очень глупо, как дети, но когда с ними люди разговаривали, то было ясно, что это глубокие очень мудрецы. И когда человек находится на этом уровне, то лучше просто не судить его со своей позиции, потому что это будет непонятно его поведение. Потому что нам непонятен этот уровень счастья и контакта с Богом, который есть у человека. Поэтому, чтобы я выделил из этого вопроса, что не надо думать о том, как вести себя блаженному, лучше думать о том, как не критиковать такого человека, потому что все равно его до конца будет не понять до тех пор, пока человек действительно что-то глубокое не обретет. И не все святые люди, они становятся такими блаженными, когда они не различают там внешних вещей и ведут себя для внешнего мира странно. У очень многих святых есть определенная миссия в этом мире. Они ведут себя очень осознанно, и люди их понимают. Вот. И вот эти блаженные, скорее, исключение из правила, их единицы, они очень редкие. И, очевидно, не в каждом городе даже есть такой человек. Вот. Поэтому, может быть, нам не стоит даже думать о том, как там себя вести или не вести. Если это с нами случится, то тогда уже подумаем. Но этого с нами может и не случиться.
Спасибо за ответ. Хотела еще с другой немного стороны зайти этого вопроса. Вот иногда, когда человек начинает заниматься духовной практикой, он автоматически становится счастливым и наполненным внутри. И родственники или, например, близкие люди не всегда могут это понять и считают, что ему что-то подмешивают в пищу или чем-то там его поют, что он становится таким счастливым. И возникает эта агрессия у людей. Вот как с ней справиться, как правильно быть счастливым, чтобы не вызывать у окружающих вот этого непонимания и негодования.
Да, спасибо за вопрос. Да, некоторые люди, которые соприкасаются с ведической культурой, узнают много всего интересного и начинают дома терроризировать. Не только с ведической, это также просто с духовной культурой в любой традиции, начинают терроризировать своих близких. Да, то есть, если человек становится вегетарианцем, перестает есть мясо, то зачастую он начинает есть своих близких о том, что они едят мясо, вот, и начинает постоянно беспокойство приносить. Это нежелательно, конечно же. Лучше всего говорится, что близким людям проповедовать, можно так назвать, в кавычках, лучше своим примером и своим отношением к ним, потому что нас близкие люди знают как облупленных, да, там наши родители чего только не видели в нашей жизни. Вот, и когда ребенок приходит и начинает учить, яйцо курицу не учит, да, начинает учить жизни, то это может выглядеть, ну, смешно, и это может не восприниматься. И родители имеют на это полное право. Но если человек начинает менять отношения в позитивную сторону к своим близким, начинает им помогать, начинает делать те вещи, которые он раньше не делал, там, в простых моментах жизни, ухаживать, любить, дарить, помогать, отдавать, потому что в этом суть духовной жизни, то люди замечают его перемену и начинают ценить эту перемену в нем. И это происходит не сразу, есть несколько стадий. Первая стадия – это сначала к этому несерьезно относится, когда человек на какой-то духовный путь встает, все похихикивают, думают, что-то странное какое-то, но серьезно не относится. Потом все понимают, что это уже серьезно, он уже серьезно настроен, да, смотрите, уже в дом алтарь притаранил, то есть там уже поклонение какое-то идет, еще что-то, это серьезно, надо что-то с этим делать. И тут сразу возникают вопросы о том, что в секту упал и так далее. И начинается период гонений, так называемый, когда люди вокруг не хотят принимать что-то новое в свою жизнь, понимая, что, может быть, там и есть что-то хорошее, но это что-то, что кардинально отличается от той жизни, которую я веду, к которой я привык, к которой, в принципе, я не хочу менять. И тут начинаются какие-то проповеди о том, что мы не так живем. В общем, человек это в штыки воспринимает, и начинается период гонений. Его надо просто переждать, потому что если вы действительно идете по духовному пути, то в сердце у вас будет сила, несмотря на все эти проявления, пусть они будут негативными, все равно оставаться в сердце своим благодарным и служить своим близким. И тогда, если это не сумасшедшие люди, а таких очень мало, это нормальные люди, они увидят, что действительно человек поменялся в лучшую сторону. Он серьезно относится к своей духовной жизни, он работает над своими качествами, он строит с нами хорошие отношения, вкладывается в эти отношения. И тогда все успокоятся и на самом деле захотят узнать секрет счастья, почему так происходит. И им станет интересно, действительно, они захотят услышать, как тоже стать более счастливым человеком, но это требует время. Иногда это требует полгода, иногда год, иногда несколько лет. Все зависит от разных ситуаций, но все равно здравомыслящий человек увидит, что духовный путь делает вас лучше, и он успокоится.
Спасибо вам за ответ, и тогда перейдем к следующему вопросу. Добрый вечер, спасибо Александру за очень актуальный и убедительный эфир. Тема счастья волнует всех, и его природа мало кому известна. Вы говорили о принятии судьбы. Есть ли критерии, согласно ведам, в каких случаях нужно прилагать усилия, а в каких просто смиренно принять ситуацию?
Спасибо, очень хороший вопрос. Любая ситуация требует от нас вначале внутреннего включения. Мы должны вначале понять эту ситуацию, и не всегда она сразу понятна, поэтому очень хорошо в ситуации, которая не ясна для нас, как не действовать. Потому что в обыденной жизни нам понятно, что мы должны делать, что не должны делать. Да, там, например, если дело касается заработка денег, либо каких-то бытовых вопросов, то ответ очень прост. То, что не является, не требует от нас постоянного приложения сверхусилий, не то, что один раз там что-то случилось, мы чувствуем, надо сверхусилие приложить, это нормально. Но если мы ставим какую-то цель перед собой, которая требует от нас постоянного приложения сверхусилий, и она изматывает нас, то стоит подумать над тем, правильно ли мы поставили вообще цель, и нужно ли это нам в жизни. Может быть, уже все, что нам нужно в жизни у нас и есть. Потому что веды говорят, что человек должен заботиться о самосохранении, о том, чтобы удовлетворить естественные потребности и нужды своей жизни без излишеств и заниматься саморазвитием, самоосознанием, такого предназначения жизни человека. Поэтому, когда человек, например, садится на мотоцикл и разгоняется до 200-300 км в час, то на самом деле он играет в опасную игру со своей кармой, потому что он в данный момент не заботится о самосохранении, а играет с судьбой. И когда человек сознательно создает такие острые моменты в своей жизни, то его негативная карма может найти выход. То есть повседневная жизнь наша, когда нету каких-то чрезвычайных ситуаций, и в ней мы просто должны разобраться в том, как поддерживать себя, какие планы ставить, которые не будут забирать на себя все силы наши и требовать от нас сверхусилий, и которые будут оставлять нам время на то, чтобы строить отношения в семье, строить отношения с другими людьми, заниматься самоосознанием, отдыхать и так далее. То есть должен быть баланс в жизни. И если этот баланс есть, то значит, что мы не ставим какие-то сверхцели. Но если мы уходим сугубо в отдых там, или еще во что-то, значит, надо немножко взять себя в руки и действительно подумать, может быть, я могу делать что-то большее. Но есть экстренные ситуации, которые случаются с нами не каждый день. Просто ситуация приходит, и иногда не сразу понятно, что с этим делать. Поэтому надо не торопиться, если, конечно, ситуация ждет, и попробовать внутри помолиться Богу, поняв, зачем эта ситуация пришла, что мне нужно от нее, посоветоваться с другими, может быть, более опытными людьми, что делать в этой ситуации, разобраться, какова моя ответственность в этой ситуации и что выходит за рамки моей ответственности, попытаться это понять и шаг за шагом попробовать эту ситуацию раскрутить и привести ее к какому-то конечному выводу. И все это, на самом деле, все эти ситуации созданы для того, чтобы человек вырос внутренне, чтобы человек обрел эту связь с Богом более сильно, да, через молитву. И к нему придут обязательно ответы, почему это произошло. В конце он все поймет, если он был настроен на то, чтобы не просто расстроиться ситуацией, либо не просто разгневаться на ситуацию или еще что-то, а был настроен на то, чтобы принять и понять, для чего это нужно, в конце концов он поймет, потому что он обретет в жизни нечто большее. Но здесь нужно руководствоваться этим принципом, что у нас есть высокие моральные принципы в жизни, которые нам известны, по крайней мере, каждому из нас. Есть какие-то идеалы, которые мы знаем и которые нас вдохновляют в жизни. Это могут быть идеалы святых, идеалы людей, которые чего-то достигли по-настоящему. И когда к нам приходит ситуация, хорошо ориентироваться на эти идеалы. И вот этот ориентир на идеалы, на моральные, нравственные ценности поможет человеку достойно пройти через это испытание и понять, что ему делать, что не делать, что в его ответственности, что не в его ответственности. Это если приходится самому разбираться. А очень часто приходится самому разбираться. Если есть возможность посоветоваться с кем-то, кто более опытен в жизни, кто проходил через, может быть, похожие ситуации, очень хорошо посоветоваться. Мы можем получить совет, о котором мы даже и не думали. Он может нам очень сильно помочь. Таких два варианта. Если уж совсем не с кем советоваться, то молитесь Богу, Он точно вас слышит и поможет, подскажет из сердца.
Спасибо за ответ. Еще есть очень важные два вопроса. Мне хочется услышать на них ответы, задать их, чтобы они прозвучали в эфире. Раз уж мы начали про механизмы, есть еще один вопрос. Есть ли какой-то механизм, как избавиться от ожиданий?
Угу. Механизм избавления от ожиданий. Ожидания у нас рождаются из внутреннего неудовлетворенного состояния. И поэтому хорошо работать над позитивными моментами своей жизни, над тем, чтобы привнести в эту жизнь очень много хорошего. И обычно, если человек как-то работает над собой, то у него есть такое время суток, которое называется утро. И все его очень ценят, все люди, которые работают над собой. Потому что утром у нас есть возможность погрузиться во что-то возвышенное, почитать духовные книги, заняться медитацией, молитвой, поразмышлять, построить планы на день, выйти на какой-то более возвышенный уровень сознания, потому что впереди у нас целый день, и нас будут ждать очень многие испытания, такие как поведение других людей, которые могут нас расстраивать, могут прийти различные ситуации, там кофе убежит или еще что-нибудь похуже может случиться. Вот. И если человек напитался вот этой энергией счастья с утра, если он настроился на это и поработал над своей установкой на то, чтобы не брать, а отдавать, это на самом деле может быть самый важный секрет, настроиться на то, что я должен научиться в этой жизни больше отдавать, чем брать, потому что на самом деле это сделает меня счастливым и быть бескорыстным. Если человек на это настроился, то тогда его ожидания на этот день с утра будут такими, что-то вроде «кому я могу послужить», «кому я могу помочь», «кому я могу что-то сделать хорошее в этом, за этот день». И такие ожидания будут оправданы на 100%, потому что всегда есть кому помочь, всегда есть кому послужить, всегда есть кто-то, кому можно сделать что-то хорошее. Вот. А в противном случае ожидания наши будут другого плана. Кто мне может сегодня что-то хорошее дать, кто мне может послужить, что я могу получить от других. И вот такие ожидания, скорее всего, не будут оправданы. Поэтому я бы советовал каждое утро человеку пытаться соприкоснуться и настроиться на этот возвышенный лад, соприкоснуться с чем-то духовным, получить этот заряд энергии и счастья, чтобы у человека было терпение переносить испытания, трудности, поведение других людей, чтобы у него была эта сила, и чтобы у него получилось настроиться на вот этот возвышенный лад, потому что мой опыт такой, что когда я читаю Священное Писание, это подобно тому, как ты проветриваешь комнату, в которой уже трудно дышать, очень такой скопился воздух, и нужно впустить свежую струю. И вот наша жизнь, она подобна этой комнате, мы живем и немного обуславливаемся событиями, обстоятельствами, какими-то реакциями людей. Иногда сложно становится внутри испытать счастье. И когда человек читает Священное Писание, либо посвящает себя молитве или медитации, то он как будто бы впускает свежий воздух в эту комнату. Ему приходят свежие идеи, свежее понимание себя, свежее понимание ситуации, свежее понимание отношений, свежее понимание людей. Он видит, не все так плохо на самом деле, люди не такие плохие. На самом деле это мне надо над собой работать больше, чем другим. И он успокаивается и входит в это настроение отдавать. И тогда его ожидания точно будут осуществлены, если он будет ожидать именно возможности проявить себя, что-то сделать для других.
Спасибо за ответ. Каждое утро в 6 утра мы на Ведорадио желаем всем счастья. Присоединяйтесь, кто еще не делает это. И последний вопрос на сегодня, завершающий как раз в тему счастья. У меня не самая простая судьба, и накопилось уже много страданий и боли. Иногда мне кажется, что я в каком-то смысле выгорел изнутри. Как вернуть вкус к жизни?
Да, это хороший вопрос. Для многих он актуален. Иногда нужно устраивать себе ретриты, такое время выделять, когда мы не занимаемся ничем другим, либо по возможности максимально посвящаем себя чему-то возвышенному, построению планов на жизнь, построению своего понимания на жизнь. И очень хорошо эти ретриты проводить, может быть, встретившись с кем-то, с кем было бы интересно пообщаться на эти темы, либо съездить к какому-то возвышенному человеку, может быть, даже святому, пообщаться с ним. В общем, устроить какой-то себе ретрит, что-то вроде праздника внутреннего, когда мы позволяем себе вырваться из вот этой рутины жизненной и заняться переосмыслением жизни. У меня есть один знакомый, который каждое воскресенье уделяет этот день планированию минимум час. Он сидит просто и планирует, а если надо, то он может целый день этому выделить. И это очень продуктивный человек в материальном плане. Но эта схема работает и на всех уровнях. Человек должен иногда отрывать свой ум от всех этих проблем, дать ему возможность побыть с чем-то, чему обычно мы не выделяем должного внимания, выделить внимание чему-то настоящему в жизни. И такой ретрит может помочь очень сильно. Есть одна притча, я не знаю, притча это в реальности так происходит или нет, но мне нравится про орлов, которые... Кто-то говорит, что есть даже такая порода орлов, но это не точно, надо выяснять. Но сам принцип интересен. Я буду говорить, как будто это правда. Есть такие орлы, в общем, они, когда им наступает определенное количество лет, они улетают в горы и берут для себя ретрит, потому что те, кто не делают из этих орлов себе ретрит, не устраивают, они еще год живут после вот этого кризисного переломного момента в годах, и потом умирают. Но некоторые орлы, они летят в горы, залетают в пещеру, темную пещеру, где их глаза отдыхают, их зрение восстанавливается, они точат клюв о камни, точат когти, в общем, чистят перья, и находятся какое-то время в этой пещере, занимаясь собой, и после этого они вылетают оттуда обновленными и проживают еще долгое время. После этого восстанавливаются. И вот иногда нам тоже нужно восстановиться, поменять какое-то место дислокации. Иногда это помогает. Зачастую это помогает.
Спасибо вам за эту подсказку и за сегодняшний эфир в целом. Учимся быть счастливыми здесь и сейчас и надеемся на продолжение наших бесед с вами на Веда Радио.
Спасибо большое. Было очень приятно пообщаться. Надеюсь, это было как-то полезно.
Я уверена, что это было полезно. До новых встреч.
До новых встреч. До свидания.